Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Начинается наш прямой эфир. Наконец-то. Сегодня у нас гостем в нашей студии является Иван Тюрин. Ну, попадает он в нашу студию через Skype, точнее, его голос чаще всего попадает. Иван Тюрин и Дмитрий Щербаков у нас обычно по вторникам появляются. Но сегодня только Иван и только с 13.00, как мы об этом написали уже несколько дней назад на нашем сайте. Иван, здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, друзья.
Я вот также скажу, что на нашем сайте было отмечено, что продолжается все та же большая крупная тема о том, как создать лучшее место для жизни, но сегодня мы будем говорить об организации участка по законам природы. И, наверное, некоторые уже увидели то изображение, которое прилагается к новости о сегодняшнем эфире. Оно называется «Организация участка». Я думаю, мы сегодня его рассмотрим, но также рассмотрим и все вопросы от наших слушателей. Хотя, может быть, не все, это я, возможно, погорячилась, те, которые мы успеем за сегодняшний эфир разобрать. Вопросы можно присылать в письменном виде на наш сайт vedaradio.fm в комментарии к соответствующей записи, к соответствующей новости, которая находится в самом верху нашего сайта. А лучше всего звонить по скайпу. Звонки мы принимаем в первую очередь. Итак, Иван, я вижу, что вы вот так с Дмитрием чередуетесь. Последний эфир только Дмитрий проводил, сегодня только Иван, но вот так получается. Но мы с удовольствием будем вас сегодня слушать.
Спасибо большое. На самом деле, тема, которую мы сегодня хотим затронуть, она рассматривается где-то в самом начале, наверное, вообще концепции правильного пространства, правильной организации пространства, поскольку Земля есть то место, на котором уже находятся наши жилые помещения, дома, квартиры и так далее. Но не всем довелось иметь собственный участок, не у всех есть возможность каким-то образом с ним взаимодействовать, поэтому особенности для тех, кто все же имеет такую возможность. Вот эта тема сегодня будет рассмотрена. На самом деле тема очень, что называется, животрепещущая. Многих интересует, как же правильно организовать свой участок, свои большие или маленькие территории, свои 6 соток или 60 гектар, кому как довелось обзавестись собственной землей. Тем не менее, Земля благоприятна в любых ее проявлениях, любых размеров и площадей. И, конечно же, стоит уделять внимание правильному созданию атмосферы и пространства вот, в границе наших участков. Поскольку, как сказать, все же мы сотворцы того пространства, которое нам определено в этой жизни. Это пространство нашего общения, это пространство нашего здоровья и, конечно же, это непосредственно пространство нашей земли, нашего дома. То, в общем-то, о чем мы и говорим в русле нашего семинара. И сегодня мы поговорим об организации земельного участка и о земле как таковой, то есть какую важную задачу она имеет в нашей жизни, как мы можем с ней взаимодействовать, чтобы получить все благоприятные аспекты влияния этого элемента и вообще этого явления в нашей жизни. И по традиции Дмитрий здесь должен был спеть прекрасную песню или оду матушке земле. Я постараюсь как-то заменить его сейчас в этот момент и прочитать или рассказать немножко о том, что же такое Земля, чтобы немножко настроиться на понимание важности этой темы и понимание того, что с этим обязательно нужно взаимодействовать. Я думаю, что многие знают, что Землю всегда издавна называли праматерью, то есть матерью всего сущего. Земля пользовалась издавна особым уважением. Говорили, что мать – это, собственно, и есть земля, да, и наоборот. Есть же многие выражения, нам дошедшие до сегодняшних дней, такие как «мать сыра земля» или «матушка сыра земля». Вообще эпитеты «мать» или «матушка», прилагаемые к слову «земля», зачастую свидетельствуют о том, что земля, собственно, представляется в сознании людей издавна великой производительницей. Это очень древнее верование и, ну, наверное, с тех пор, как существует человек на этой планете, которая, собственно, и так и называется Земля, с тех самых времен Мы почитаем Землю как то, что произвело нас на свет, то, что появило, произвело нас как некий, некую субстанцию материи и сознания. Да? И даже гимны Ригведы представляют Землю супругой неба. Это очень часто упоминается в ведических текстах. То есть представляется как такая божественная диада, да? Земля и небо. То есть одно без другого не может существовать, так же, как и мы не можем жить без неба и земли. А также в греческой мифологии существовала богиня Гея, земля как супруга Урана, а Уран был богом неба. От этой же четы пошли все другие боги в греческой и древнеримской мифологии. Эти верования, присущие и русскому народу, часто звучали так: «Ты небо – отец, и ты мать – сыра земля». То есть всегда речь шла о таком, о такой семейной паре, да, которая здесь главенствовала, которая давала человеку все блага, ну и, соответственно, оберегала его всю жизнь. Говорилось, что не земля родит, а небо, говорил пахарь. Тем самым он как бы связывал эти два понятия, говорил, что не только материальное, то есть не только земля несет в себе суть жизни, но и обязательно вкладывал туда духовное понятие, то есть силу духа, силу неба. Творящие силы земли, например, греки олицетворяли также в богине земледелия Деметре, очень известный такой персонаж, очень много о нем можно интересного сказать. А римляне позже называли ее Церерой. А в рукописях земля очень часто изображается женщиной. Для нас это важно, чтобы понимать, что земля является квинтэссенцией женской энергии. И поэтому взаимодействие с ней, работа с землей, да, уход за своей землей, дает возможность соприкасаться и гармонизировать в себе, в своей семье, в обществе именно женские энергии, то есть энергии заботы, энергии служения, кормления, продолжения рода и так далее. Здесь такой важный момент. Издавна говорилось, что земля сотворена так же, как и человек. Ну, нам нужно понимать, что человек сотворен по образу и подобию Бога, да, и, соответственно, и земли тоже. Говорилось, что ее тело – это камни, а кости – это корни растений, жилы – это деревья, реки и так далее. То есть очень часто такие антропоморфные признаки, которые наделялась земля, указывали на очень тесную связь человека и земли. Итак, можно сказать, что всеобщая прародительница – земля, лелеющая на своем лоне растительный и животный мир, так же, как и человека – была в сознании наших предков, древних мудрецов, матерью, поилицей, кормилицей всей жизни. Но также земля после смерти укрывала нас в своих недрах. То есть здесь можно видеть, каким образом земля являлась связующим звеном между миром живых, да, и миром мертвых, что называется. Очень часто в мифологии, ну, в общем-то, практически во всех культурах рассказывается о том, что в земле находится мир мертвых, мир предков и так далее. Да? И очень часто различные ритуалы и мероприятия, которые проводились с землей, так называемые дни плодородия, они связывали человека, выводили его вот на такую тонкую грань взаимодействия мира живых и мира мертвых. То есть возможность общаться человеку со своими предками и, ну, то, что называется, со своим бессознательным, да, посредством этой самой земли. В действительности, я думаю, что многие знают, и я это наблюдаю сейчас очень много лет в своей практике, работая с людьми, которые имеют свои земельные участки, ну и, собственно, сам живя уже не один год в деревне и на земле, я понимаю, как важна эта связь и как много дает в действительности возможность жить на природе под открытым небом. То есть то количество сил, энергии, творчества, которое можно получить, живя, что называется, то, что мы называем на Земле, оно несоизмеримо с количеством крупиц энергии, которые мы пытаемся ухватить, живя в каменных джунглях наших городов. Да, и поэтому человек издавна стремится иметь хотя бы 6 соток Земли, чтобы иметь возможность соприкоснуться с этой энергией и подпитать элемент Земли в себе в первую очередь. То есть и здесь мы уже выходим на прямую, которую мы пытаемся следовать, на тот вектор, о котором мы постоянно говорим, о взаимодействии элементов материального мира и мира энергии с непосредственной нашей жизнью, физической и жизнью в пространстве, которое нас окружает. То есть из этих как бы мифологических историй, из этих теорий пытаемся извлечь абсолютно практическую информацию, каким образом можно применять эти знания в своей жизни, в повседневной, улучшая и пространство в своем сознании, в своем внутреннем мире, и свое здоровье, соответственно, ну и вообще все сферы жизни. И да-да.
Ничего.
Нет,
показалось. Это вам показалось, да. Мы внимательно слушаем вас.
Хорошо. В действительности первый элемент Земли является основой нашей жизни. Мы говорили об этом еще в наших первых занятиях, когда разбирали так называемые 5 первых элементов: эфир, воздух, огонь, воду и землю. И говорили, что Земля является самым грубым, самым твердым, самым тяжелым из этих элементов и является основой всех материальных форм на Земле. Это как бы самый пограничный такой элемент между тонкими энергиями и нашим миром, миром материальных форм. И мы, собственно, состоим в большей части именно из элемента Земли. Безусловно, присутствует большое количество элемента воды, но так или иначе, все материальные формы, они имеют твердую структуру и, значит, содержат в себе большей степени именно элемент Земли. И поэтому он является основой для нас с точки зрения архитектуры, с точки зрения проектирования, дизайна и так далее, поскольку все, что мы здесь делаем, все, что мы строим, возводим и созидаем, мы делаем из твердых предметов, из твердых форм. Поэтому взаимодействие именно с этим элементом для нас крайне важно. Мы сегодня говорим именно о участке, о своем пространстве своих владений земляных. И есть определенная концепция с точки зрения васту, с точки зрения древних сакральных наук об организации пространства, в том числе и фэншуй. Есть такие источники, как домострой, которые тоже описывают, это славянские источники, которые описывают устройство жизни человека на Земле. И есть определенная структура, каким же образом с этим пространством необходимо работать. В действительности есть несколько пунктов, по которым идет работа с участком и так называемая коррекция или улучшение пространства, или вообще создание, ну, то, что называется, в поле какого-то определенного участка для своей жизни. То есть есть правила, по которым необходимо это делать. И направление, по которым обычно происходит работа, то, что я использую в процессе проектирования участков, больших земель, маленьких участков, каких-то приусадебных, дачных, они вот такие. То есть я их сейчас просто коротко перечислю, и мы по ним подробнее пройдемся. Первое, то, чем мы занимаемся, когда пытаемся сделать и определить структуру будущего участка или уже существующего, это так называемый раздел конфигурации, да, или определение формы участка. Васту считается наиболее важным принципом создать правильную форму и правильно ее сориентировать, конечно же. Я уже неоднократно упоминал о том, что с точки зрения васту наиболее правильными формами для жизни, именно для жизни человека, для его деятельности и так далее, является квадратные и прямоугольные формы. Поэтому всегда в своей практике я стремлюсь привести любую форму участка к прямоугольной или квадратной. Ну, давайте я, наверное, сейчас более подробно этот раздел разберу, перечислю, как и говорил, в общем, все остальные. Следующие направление, в котором мы двигаемся в процессе организации участка, это ориентация. То есть определение правильной ориентации, соотношение его со сторонами света и так далее. Следующий пункт – это работа с рельефом. Ну, бывает, есть необходимость, достаточно частые такие ситуации, когда необходимо как-то проработать с рельефом, необходимо его изменить, что-то добавить или убрать, особенно если речь идет о небольших участках, то, в принципе, это сделать несложно, и эффект чаще всего он достаточно хороший и оправдывает вот, работу с землей, земляные работы, так называемое планирование. Все это очень часто оправдано. Ну и вот в сумме, можно сказать, три вот этих пункта, плюс сюда накладывается много-много разных моментов, о которых мы также говорили выше, говоря о организации пространства в доме, поскольку любые принципы, любые правила истинного знания, они не имеют как бы масштабов. Они могут работать в любом пространстве, от рабочего места и стола, вот за которым я сейчас сижу, и многие слушатели, может быть, сейчас находятся, до проектирования целых городов, стран, да, поселков и так далее. Принципы будут одни и те же. Поэтому в русле вот каждого из этих трех пунктов очень много, так скажем, подпунктов, по которым идет также работа правильного формирования участка. И если идти по порядку, говорить о конфигурации, еще раз повторю, что прямоугольная и квадратная форма приветствуются как наиболее благоприятные. Вообще считается, что заложение правильной геометрии в план участка является изначальным условием для всех последующих стадий проектирования. Это очень важный момент, от которого мы можем потом отталкиваться в организации пространства, куда мы можем поставить дом, каким образом его сориентировать и так далее. В действительности, вот огромное количество вопросов и сложностей у людей, которые возникают при организации своего участка, сподвигло нас, вот меня с моей командой сейчас сделать некое практическое руководство или пособие для людей, как организовать участок. То есть вот мы на базе этого семинара и вообще сейчас создаем книгу в целом о создании благоприятного пространства для жизни, лучшего места. Но также параллельно мы сейчас делаем такие практические пособия, поскольку есть огромное количество вопросов у людей, как же это правильно использовать, эти знания. Мы сейчас дробим небольшие части, и вот одно из них будет как раз практическое руководство по созданию и организации участка. И, ну, видимо, время сейчас для этого подходящее, сейчас люди занимаются подбором и покупкой участков, поэтому я также сегодня решил об этом поговорить, вижу, что проблема, что называется, насущная. И если мы имеем возможность сразу получить прямоугольный или квадратный участок, я сейчас говорю для тех, кто выбирает, может быть, для себя какой-то приусадебный участок, ищет землю, это было бы наиболее благоприятно, чтобы потом не заниматься лишней, что называется, работой. Но, тем не менее, нет каких-то больших или сильных сложностей, если мы приобретаем или уже имеем участок так называемой неправильной формы. То есть здесь много нюансов, озвучить сейчас все или разобрать будет крайне сложно. Я постараюсь объяснить общий принцип. А принцип, ну, буквально таков. Мы должны получить правильную форму для того, чтобы иметь правильное расположение элементов на участке, для того, чтобы мы могли формировать и структурировать все остальные объекты, наши здания, подсобные помещения, сады, зоны для отдыха и так далее. Есть такое заблуждение, что прямоугольные или квадратные формы на Земле, они противоречат, ну, как бы принципам асимметрии самой природы. В действительности, создавая такую правильную форму, мы просто приобретаем правильную структуру и имеем возможность почерпнуть из пространства Земли, из энергии, которая нам, собственно, доступна, максимум. При этом внешне или, ну, как скажем, с точки зрения ландшафтного дизайна мы ничего не теряем. Самые прекрасные и великие, дошедшие до сегодняшних дней, сооружения территорий, например, ну, так называемые сады, да, особенно те, которые возводились в странах Востока, в Европе. Очень много была целая культура, но она, собственно, и до сих пор присутствует, такой архитектуры сада. И ну, практически 90% из этих садов, они в своем плане, в своей форме имеют именно прямоугольную квадратную форму. То есть это на протяжении веков эта форма бралась за основу, поскольку из нее можно было извлечь максимум полезной как бы энергии и максимально вообще использовать само пространство. То есть нет никакой сложности в правильных формах, в их организации. Наоборот, у нас присутствует некое упрощение, когда мы имеем возможность правильно распределить участок по зонам, отдать их под влияние, как бы они уже находятся под этим влиянием первоэлементов, и понимаем, каким образом, какую зону мы можем использовать. Вот это то, что касается конфигурации. А вот каким образом именно ориентировать этот самый прямоугольник, получившийся у нас из неправильной формы, уже нам дает понятие следующий пункт – ориентация. Мы также много говорили о ней в предыдущих семинарах, в предыдущих лекциях. Я упомяну, что, например, само слово «ориентация» от латинского «ориент» означает «восток». Да? И это очень о многом уже говорит само название. То есть мы должны сориентироваться по сторонам света, найти истинный восток, то место, где в действительности восходит солнце. И по этому потоку, по потоку солнечной энергии, по потоку магнитных линий, мы и должны сориентировать наш участок. В этом, в принципе, основная задача проектировщика, который хочет сделать такой участок максимально живой, максимально соответствующий энергиям природы, чтобы энергии от солнца, магнитных линий, они имели возможность течь по нему беспрепятственно. В этом задача ориентации. И тогда наша прямоугольная форма становится неким шаблоном или трафаретом для движения этих самых энергий. Поэтому вот второй пункт ориентации, он является такой неотделимой частью первого. Безусловно, мы выделяем какой-то прямоугольный или квадратный участок, опираясь именно на ориентацию по сторонам света. И тогда продолжаем с ним работать. И подходя к следующему пункту рельефа, очень много есть по этому поводу информации, много очень противоречий, куда же должен быть уклон, должен ли быть он вообще. Очень важно отметить такую вещь, как прецессия или, скажем, отклонение, да, различных условий или, ну, даже правильнее, наверное, сказать не отклонение, а приведение в соответствие определенных правил, которые имеются у нас, ну, в том числе вот в ВАСТу, каждой местности и каждым условиям, о которых идет речь. Например, если вы находитесь в Индии, то правила ВАСТу будут применимы к вам вот на 100%, так как они говорятся. Если вы находитесь где-то в средней полосе России, да, или на Урале, или в Сибири, то здесь необходимо всегда делать легкие поправки. Нужно просто понимать, что, например, прецессия восхода, да, или вообще солнечного движения, она имеет место быть, что солнце движется здесь немножко по-другому, и нужно понимать, что такие правила, как закрывание или укрытие южной стороны дома от солнца, которые нам говорятся в ВАСТу трактатах, мы можем немножечко их скорректировать под местность, под конкретный климат и именно движение солнца, поскольку именно благодаря солнцу эти правила-то, собственно, и действуют. И так, например, в Сибири, где-то на Урале или даже в центральной полосе России мы просто обязаны использовать южное направление правильно, поскольку солнце дает нам тепло, и было бы немножко, ну, скажем, не то чтобы глупо, но все же нецелесообразно не воспользоваться теплом, которое солнце дает с южной и юго-восточной стороны. Поэтому знание о правильном рельефе. Здесь необходимо коррелировать, необходимо понимать, что мы не должны иметь обязательно, как говорится в трактатах, сильную возвышенность, например, на юге, которая закроет нам весь участок от солнечного света. Тем не менее, мы можем закрываться от заходящего солнца, от запада и с юго-западной стороны, как об этом говорится в трактатах также. Да, потому что заходящее солнце само по себе дает определенное негативное воздействие. Оно, что называется, уже забирает энергию на заходе солнца. Как я говорил уже в каком-то из эфиров, что заходящее солнце, оно как бы умирает и отнимает вместе с собой энергию. Да, угнетающее действие оказывает. Именно поэтому мы имеем такое небольшое смещение от основных принципов. Например, говорится, что необходимо иметь уклон на участке северо-восточной стороны. Тем самым мы имеем место, в котором накапливается самая благоприятная энергия восходящего солнца, если мы говорим, например, о южных широтах. Если же мы говорим о более северных участках Земли, то мы можем говорить также и о восточном направлении, поскольку Солнце восходит именно ближе к восточному направлению. Да? А часто, например, в зимние периоды оно еще отклоняется даже к юго-востоку. То есть весь юг, получается, что вся восточная сторона может иметь уклон, чтобы получать больше энергии от восходящего Солнца. В этом, в общем-то, основная задача, и в этом суть знания о уклонах и возвышенностях на участке, принимать или не принимать именно солнечную энергию. В этом основной принцип. И здесь можно говорить много, но важно для нас понять несколько моментов. То, что сильные перепады высот на участке, если особенно участок небольшой, всегда создают достаточно большую динамику энергии, да, и динамику вообще как бы перемещения масс. Перемещение масс энергии, перемещение масс тепла, перемещение масс воздуха. То есть, в принципе, все эти правила, они не только, так назовем их, эзотерические, да, или энергетические, они совершенно физические, их можно объяснить с точки зрения правил физики, термодинамики, движения воздушных масс, движения тепловых масс. Нужно понимать, что сильные перепады имеют некий негативный характер вообще. Об этом часто говорится в ЛАСТе, что, например, овраги или сильные возвышенности на участке, они несут в себе негативный характер. Поэтому вот здесь включается работа с планированием Земли, так называемой работой по планировке, то есть выравниванием. И это необходимо учитывать. Необходимо, если мы имеем какие-то ямы или овраги на участке, нам, безусловно, необходимо от них избавляться, если тем более они находятся в какой-то непосредственной близости с будущими или уже существующими строениями. Это важно. Нужно понимать, что энергия движется подобно воздуху или подобно, например, воде, это будет очень наглядно. Да, и во всех ямах, во всех оврагах она имеет свойство или накапливаться, или, например, двигаться. С точки зрения фэншуй, например, говорится, что длинные и узкие пространства, такие как коридоры, к примеру, да, а в нашем случае, о котором мы сейчас говорим, это овраги, это узкие ограниченные пространства, они дают возможность энергии двигаться, и из-за того, что это пространство имеет именно такую форму, то появляется возможность энергии двигаться с ускорением. То есть это можно видеть, я думаю, что все, кто изучал физику или в школе, или, например, уже потом в институтах движения воздуха, аэродинамику или гидравлику, все прекрасно знают, что при сужении так называемого сечения, да, происходит ускорение, собственно, движущейся массы. Ну, я просто изучал это очень плотно в университете, и я прекрасно понимаю, когда читаю какие-то тексты ВАСТу, понимаю, о чем, или фэншуй, понимаю, о чем идет речь. То есть при сужении сечения, а это, например, была плоская местность, и энергия двигалась совершенно ровно и распределенно, и вдруг появляется какой-то овраг, да, или какая-то яма. И попадая вот в эту зону, энергия приобретает некое ускорение, а быстро движущаяся энергия всегда считается неблагоприятной, поскольку она начинает не приносить благоприятную энергию, то есть то, что называется энергию жизни, а наоборот, уносить, то есть забирать вместе с собой. Отсюда я приведу очень простой и наглядный, и понятный пример. Например, почему летом, когда на улице тепло, в доме тепло, при появлении сильного сквозняка у многих людей есть склонность и возможность получить заболевание. Да, то, что мы называем «меня продуло на сквозняке». Что значит «продуло», если температура, к примеру, была 28 градусов? То есть мы сидели где-то в узком месте, открыли два окошка в доме, одно напротив другого, и сели в коридоре на полу. А потом через какое-то время мы понимаем, что у нас уже нет возможности разогнуться, потому что спину, что называется, прихватило. Откуда такой эффект, если воздух при этом был весьма теплый? Эффект здесь, ну, помимо того, что быстрое движение воздуха, конечно, уносит тепло от организма, да, и происходит чрезмерное выделение влаги от тела, и мы просто получаем зону переохлаждения. Это с одной стороны. Но с другой стороны, очень важный момент, что в этой зоне, в которой мы сидим сейчас, в зоне сквозняка, происходит очень быстрое течение энергии. И именно она, эта энергия, забирает у нас наше тепло, нашу жизненную энергию. И поэтому мы заболеваем. В Китае и в традиции фэншуй чистая и хорошая энергия жизни называется ци. Да, то, что на санскрите называется прана, жизненная энергия. А негативная энергия, которая вот как раз становится тем самым источником неприятности, называется ша. Очень часто в фэншуй описываются вот такие быстрые движения от энергии, от которых обязательно в доме необходимо избавиться. Так вот, эта самая энергия и уносит благоприятную составляющую жизненных сил. Поэтому необходимо учитывать вот такие моменты. Очень часто люди просто стремятся, например, эти овраги оставить, потому что якобы их можно красиво обыграть, они красиво смотрятся. Но эффект от таких рельефов, он не всегда оправдан. Да, можно получить больше негативных сторон, чем какое-то красивое создать ландшафтную композицию. Зачастую композиции получаются не очень интересные, и при этом мы имеем такой негативный эффект. Также можно сказать и о сильных возвышенностях, или так называемых буграх, или холмах, которые присутствуют часто на участках, где-то в зонах близко к домам. Они тоже несут в себе положительные энергетики, потому что точно так же являются препятствием для движения энергии. Да, если мы говорим об овраге, здесь энергия ускоряется, здесь движение воздушных масс ускоряется, то холмы, наоборот, препятствуют движению, тем самым перекрывают возможность нормальному потоку и солнечных, и тепловых масс на участке. То есть, в принципе, здесь сложно отделить, как вы уже понимаете, знания физические, да, например, знания там, термодинамики или знания аэродинамики от энергетических понятий васту и фэншуй. Потому что, в принципе, они суть одно. Вот. Именно опираясь на такие логические, с одной стороны, очень понятные каждому человеку принципы, мы и должны организовывать наш участок. Так, давайте, наверное, Олеся, мы сейчас ответим на вопрос, если
да,
есть.
Вопрос. Вопрос пришел, я вам его выслала, он был первым. Сейчас я проверю, есть ли у нас дополнительные вопросы. Ну, а пока я проверяю, давайте сразу зачитаю вам все-таки тот вопрос, который был первым. Он пришел от Ольги, и Ольга спрашивает, какое расстояние должно быть от кладбища при выборе участка?
Угу. Хороший вопрос. Видимо, что-то мне стоит задуматься над ним самому лично, поскольку вот за последние буквально несколько недель он приходит ко мне уже далеко не первый раз. Спрашивают люди вот с этим расстоянием от кладбища. В действительности я не могу вам сказать в метрах, потому что это никак нигде не указывается. Единственное, что можно точно и с уверенностью сказать, что чем дальше, тем лучше. Поскольку я начал этот эфир с того, что говорил о том, что Земля является неким связующим звеном или переходной стадией между и миром энергии, и миром материальным. Да, и поэтому, конечно, в том числе мир так называемый загробный, он тоже никуда не девается, он тоже присутствует в русле этой темы. Но нужно понимать, что мир мертвых и мир живых – это все-таки разные миры, и в течение жизни мы должны помнить и о том, и о другом, Но все-таки, если мы говорим о благоприятной жизни, материальной жизни, то, естественно, она должна как-то градироваться и отделяться от жизни мертвых, да, что называется, миром наших предков, миром ушедших людей и вообще вот этим так называемым загробным миром. И поэтому издавна всегда кладбища строились, ну, мягко говоря, на окраинах, а чаще всего на достаточно серьезном отдалении от поселков. Ну, есть, конечно, прецеденты, когда в разных культурах просто в связи с, скажем, географическими или климатическими особенностями не было возможности это сделать. Но в нашей местности, ну, в большинстве случаев люди, слушающие нас, живут в такой местности, где это возможно и необходимо. Отделять вот эти места кремации, кладбища и так далее от места, где мы живем, как можно дальше. Это очень важно, поскольку энергия очень разная. И нельзя сказать, что она плохая или какая-то неправильная. Это такая же энергия, как и все остальные. Но если мы говорим о том, что мы хотим получить энергию для здоровой, счастливой жизни, то мы не должны соприкасаться с, ну, совершенно другими, противоположными этому энергиями. Поэтому чем дальше, тем лучше.
Да, спасибо. Спасибо вам за ответ. Я вижу, что у нас пока новые сообщения не приходят к нам на сайт. Но, возможно, кто-то захочет позвонить, и мне кажется, это, скорее всего, связано с изменением времени нашего эфира. Но у нас есть вопросы, которые остались еще с предыдущих эфиров. И вот как раз, наверное... все-таки у нас есть звонок. Даже не звонок, а Ирина просто написала сообщение, в котором спрашивает, можно ли позвонить. Ну вот даже не написав ей ответ, я сразу ей перезвоню. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Ирина. Вы же в прямом эфире. Пожалуйста, ваш вопрос Ивану.
Так, секундочку, я сейчас выключаю радио. Алло,
да.
Слышно, да?
Да, мы вас хорошо слышим.
Здравствуйте, во-первых, да? У меня вопрос
такой. Здравствуйте, Ирина.
У меня муж перешел работать начальником пожарной части. У него свой отдельный кабинет. И сейчас, буквально вот завтра, послезавтра, там наклеены обои для покраски. И муж будет их покрасить. Подскажите, в какой лучше цвет все-таки покрасить? Вот так получилось, что вот раз сегодня прямой эфир, я решила задать вопрос.
Хорошо, вы воспользовались возможностью.
Ну, давайте попробуем. Ну, начнем с того, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно все-таки иметь больше данных, то есть, по крайней мере, где находится этот кабинет, в какой части здания, в каком направлении. Угу. Вот. В общем случае, нужно понимать, что если он является руководителем, насколько я понимаю, да? Угу. То вообще покровителем пожарников является, конечно же, Марс. Да, то есть вот этого направления деятельности, люди, связанные с огнем, так или иначе, они находятся под сильным влиянием и покровительством Марса. Марс – это, естественно, красные цвета, вот, поэтому здесь, в отличие от обычного жилого интерьера, да, интерьера для, ну, просто, скажем, для жизни, для домашних условий, красные цвета не приветствуются в большом количестве, то здесь они могут быть совершенно легко, поскольку человек постоянно взаимодействует с этими энергиями. То есть какие-то оттенки красного, какие-то элементы, картины, части интерьера, мебель, например, может иметь красные, ну, приятные, скажем, не сильно вызывающие оттенки. Это будет очень благоприятно для именно работы, для гармонизации энергии планеты Марс. Вот. Также, поскольку он является руководителем, руководитель – это всегда энергии Юпитера, это желтые оттенки, это, ну, скажем, такие и пастельные тона. Плюс здесь может быть использован также и элементы зеленого, поскольку человек, являясь руководителем, постоянно общается с людьми, но это сильно зависит от конкретики должности и должностных обязанностей. То есть, если происходит много различного общения, делового общения, общения с людьми, не только связанными с, точнее, находящимися не только на работе, но и внешними какими-то, то здесь присутствует также энергия Меркурия, то есть это зеленые цвета. Вот. Но зеленый и красный, это такие, то есть комплементарные, сочетайные, скажем, противоположные цвета, они очень гармонично будут использоваться, особенно если мы их будем использовать в деталях. В принципе, я считаю всегда, что основной цвет для кабинета руководителей, он может быть таким, ну, в желтых или в бежевых оттенках, поскольку все-таки энергия Юпитера максимально представлена вот в этой должности. И плюс дополнительно красные и зеленые оттенки, подчеркивающие характер деятельности непосредственно. Вот. Ну, в данном случае больше красного, конечно, в деталях. То есть, спасибо. Ну, вот это так немножко в отрыве от ориентации, потому что сильно это зависит еще, где находится сам кабинет, в какой части здания, где находится вход, окна и так далее. Ну, вот, в принципе, можно взять вот такую схему, такую концепцию, и ее уже дальше применять в зависимости от места.
Ясно. Им сейчас будут красить тогда кабинет бежевым цветом. То есть все подходит.
Ну, видите, как хорошо. Я думаю, да, вполне.
Спасибо вам большое.
Хорошо, спасибо, Ирина, и вам за звонок. Если вы сразу все не восприняли, не запомнили, то скоро у вас появится возможность прослушать запись этого эфира. Мы постараемся поскорее ее выложить. А пока обращаем внимание на другие вопросы. Я вижу, что вопросы, вот те, которые остались с предыдущих эфиров, их достаточно много. Давайте начнем с вопроса от Надежды из Санкт-Петербурга. Она пишет: подскажите, пожалуйста, сейчас существует много проектов, совмещающих дом с баней, где баня и холл на первом этаже, а на втором спальня. Полезен ли такой проект для проживания на даче?
Да, очень актуальный вопрос. Очень часто его задают, поскольку сейчас последовательность строительства у людей очень часто, которые приобретают новый участок, которые хотят его как-то обустраивать и обживать, она именно такая. То есть большинство из нас хотят видеть на участке баню и хотят ее уже сразу использовать. И, конечно же, с точки зрения бюджета и скорости, хочется, чтобы и жить там где-то уже можно было, пока будет возводиться основное строение. Да, но многие принимают идею, что необходимо построить такой дом и постоянно в нем жить, чтобы просто там была баня. На втором этаже можно было переночевать и, ну, собственно, вести там свой быт. В действительности, с точки зрения вас, то и вообще с точки зрения как бы, такой банальной логики бытовой, это не совсем благоприятно, поскольку здесь совершенно разные функциональные назначения помещений, и я уж не говорю о совершенно разной энергетике этого пространства, пространства бани и пространства жилого дома. Я уже об этом, мне кажется, неоднократно упоминал в предыдущих семинарах, поскольку вопрос действительно часто задаваемый, постоянно приходится на него отвечать. Представьте, что просто баня – это место, где мы банимся там не просто для того, чтобы погреться. То есть сама механика или суть процесса вот этого вот бани, она всегда является очищающей. Почему баню всегда использовали как оздоровительные процедуры, используют ее до сих пор? Оздоровительные и очистительные. Почему добрый молодец сначала должен был попариться в баньке, да, а потом уже приходить в дом и общаться? Почему с дороги людей всегда сначала отправляли в баню, а потом уже можно было посадить их за общий стол и кушать с ними только после этого? Принцип здесь очень простой. Не просто потому, что он грязный с дороги, пыль всегда можно смыть рукомойником, да? Но потому что с дороги или вообще человек, пришедший извне, он всегда несет с собой определенную внешнюю энергию, информационную так называемую составляющую. Очень много лишней информации, каких-то конфликтов, грязи, то, что он видел на улице, какие-то аварии, дорожные происшествия, и вообще все-все-все, что могло, что называется, намотаться на колеса его автомобиля, когда он приехал на ваш участок. Именно поэтому доброго молодца отправляли все это очистить, плюс еще, естественно, погреться, возобновить жизненные силы с помощью огня, тепла и воды, то есть взаимодействие там со всеми элементами опять. И потом только уже он отправлялся в жилую зону, совершенно в другой дом. Вообще издавна бани строились даже не то, что на участке, а за участком, за границами участка. Потому что вот этот процесс очищения, особенно на тонком уровне, он всегда имеет и обратную сторону, то есть загрязняющую. Куда-то же эта энергия выходит, которую мы с себя смываем. И чем дальше она находится от жилой зоны, тем лучше. Поэтому вот эта сама суть объединения жилого дома с баней, она вообще совершенно чужда нормальным культурам. Никогда не объединялись бани с жилыми домами. То есть мы сейчас с точки зрения экономии средств пытаемся это все объединить, соединить, но выгода, она всегда крайне сомнительная. Я вижу единственный компромисс в данном случае, поскольку так или иначе люди стремятся к этому решению, это просто временное сооружение, в котором мы можем в момент строительства там пожить, чтобы не жить просто рядом в палатке, да, и в спальнике. Но, конечно, там можно переночевать, приехав на свой участок, посмотреть, как идет строительство. Но в дальнейшем использовать это только как баню, в крайнем случае, как гостевой дом для людей, которые к нам приехали погостить, попариться в этой самой бане и переночевать там могли бы. Но тоже, на мой взгляд, не самый лучший вариант. В доме всегда можно иметь гостевую комнату, вполне благоприятно. То есть я надеюсь, что вот ответил на этот вопрос. Он, кстати, достаточно такой находится в теме нашего сегодняшнего разговора, поскольку я сейчас позже вот упомяну, где было бы благоприятно разместить баню, а где дом. И это совершенно разные направления.
Угу, спасибо. Вот тем временем... Да, слышно меня?
Да-да.
Вот тем временем хочу заметить, что к нам пришло еще два вопроса в письменном виде, но также есть и звонок. И вот наша слушательница по имени Нина хочет присоединиться к эфиру, и я пообещала ей перезвонить. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ага, я слышу свой голос вместо голоса Нины. Сейчас, Нина, вам нужно выключить радио, и тогда мы сможем с вами общаться. Это делается в любом случае, когда мы принимаем звонок по скайпу. Итак.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, вы знаете, я рада, что дозвонилась до вас. Для меня всегда большое счастье слушать Вета радио. Оно меня очень вдохновляет. И у меня есть один замечательный вопрос. Не знаю, для меня он очень актуальный. Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Я сейчас делаю ремонт, и у меня есть желание покрасить стены и мебель в белый цвет. Так называемый шеби-шик, потертый шик. Мне очень нравится этот стиль, но я не знаю, как действует обилие белого цвета на психику человека, как если ты долго там находишься, потому что где-то мелькнуло такое известие, что как бы белый цвет, он очень опасен для здоровья, и он в большом количестве, в обилии, он как-то влияет, не совсем положительно. Вот я бы хотела услышать ответ на этот вопрос, стоит ли мне красить и мебель, и стены. Я хочу, чтобы у меня все было в белом, и оттенки белого, розового, немножко там вкрапления салатового, голубого. Вот такой вопрос.
Хорошо, спасибо за вопрос. Не вижу никаких сложностей в том, чтобы использовать белый цвет. Я тоже как-то уже упоминал о том, что белый цвет содержит в себе, как мы все знаем, все цвета. Это, можно сказать, что белый цвет – это цвет элемента эфир, потому что эфир содержит в себе все остальные элементы. И из белого цвета получается весь спектр остальных цветов. То, о чем вы говорите, определенные сложности с влиянием белого цвета, их можно объяснить следующим образом. Поскольку нашим чувствам всегда необходима определенная энергетическая подпитка. Да, мы говорили всегда, что каждый цвет связан с определенным энергетическим составляющим. В первую очередь мы называем это влияние планет. Да, к примеру, синий цвет несет в себе энергию Сатурна, которая очень необходима для нашей жизни, так же, как и все другие энергии. И поэтому взаимодействие вот этого цвета, любых цветов, с нашим зрением, то есть с человеком непосредственно, оно вызывает определенные... получение энергии человеком, получение или связи человека с энергиями этой планеты, которая для жизни просто необходима, так или иначе. И поэтому при отсутствии каких-либо цветов вообще мы получаем так называемую некую сенсорную депривацию, да, отсутствие получения необходимых для нас энергий. Поэтому белый цвет в чистом виде или только белый цвет, его Но нельзя использовать, на мой взгляд, в жилых помещениях, не применяя при этом других цветов в интерьере или в декоре. Поэтому всегда используются элементы, такие как шторы, такие как подушки, такие как цвет мебели, различные картины, фотографии. Все-все-все, что угодно, все, что относится именно к декору, которые уже, в зависимости от того, где мы их располагаем, это мы говорили выше в лекциях о влиянии планет, они будут именно эту энергию, то, что называется, продуцировать, производить. И тогда у человека не будет недостатка с этими энергиями. Поскольку белый цвет, он все-таки достаточно аскетичный. И, знаете, вот в ведической культуре, например, белый цвет здания именно в белом цвете, они все-таки способствовали именно монашеской жизни, поскольку давали возможность концентрировать чувства на внутреннем мире, при этом полностью отвлечься от внешнего всего. Но если мы говорим о жилом помещении, а не о монастыре, то все же не стоит стремиться все сделать полностью белым, необходимо обязательно иметь детали других цветов, это важно.
Спасибо большое, я поняла. И, кстати, в этой связи у меня такой вопрос. Не является ли мое стремление к белому каким-то диагнозом к моему внутреннему психическому состоянию?
Может быть, безусловно, да, безусловно, такое стремление связано с желанием отвлечься от каких-то внешних проявлений материального мира, то есть сосредоточиться на чем-то одном, на себе, на внутреннем мире и так далее. Это вполне нормально и естественно. Но нет необходимости уходить от этого полностью, то есть абстрагироваться от внешнего мира, поскольку вы живете в обществе, вы живете в то, что называется, в социуме, и вообще каждому человеку обязательно необходимо реализовать социальную жизнь, так называемую мирскую. Поэтому нельзя, если вы не планируете, конечно, уходить в монастырь в ближайшее время. Вот. То, наверное, не стоит полностью уходить в белые цвета. Вот. Но, тем не менее, ничего плохого в этом нет. Часто люди, которые устали от... Знаете, сейчас это вообще очень модная тенденция в так называемом стиле хай-тек, да, или вообще в минималистическом стиле. Сейчас этого очень много. Просто человек, как таковой, он устал от засилия образов вовне, цвета, звука, то есть все, что влияет на его чувства, и в огромном количестве потоком льется на него сейчас. Поэтому человек подсознательно, чаще всего неосознанно, делает минимум яркости цветов в доме. То есть целое течение такое сейчас в архитектуре и дизайне. Просто люди подсознательно хотят уйти от лишней информации, от лишнего огромного количества и потока цвета, звука, там, запахов и все остальное, именно уйдя вот к такому упрощенному, минимальному использованию там, одного-двух цветов в доме. В принципе, это просто показывает то, что мы устали от лишнего воздействия, от огромного количества информации. Но мы можем всегда то, что называется, правильно и под себя просто регулировать количество той информации, которая нам нужна, легкими акцентами. Это касается и информации, и цвета, и знаний. То есть здесь нужно быть, что называется, без фанатизма.
Угу. Спасибо большое, Иван. Я получила полностью ответ. Благодарю вас.
Рада за вас. Спасибо, Нина, за участие в эфире. Иван, не будем пока переходить к следующим вопросам. У вас есть еще что сказать, насколько я поняла?
Да, мне хотелось бы просто, поскольку мы использовали сегодня картинку примера, которая называется «Организация участка», мне хотелось бы немножко сказать о нем. Я просто сегодня решил показать один из вариантов зонирования и планирования участка. Это один из проектов, который я делал, это реальный участок. И здесь просто не указана ориентация, поскольку такой план для зонирования для людей. Они знают, где у них какие направления. Я просто скажу, что север здесь, как положено, всегда находится вверху. И вот этим людям повезло, у них действительно участок сориентирован практически точно по сторонам света, север находится вверху, въезд у них с северной стороны. И вот по этому участку можно наглядно видеть те принципы, о которых я говорил выше, о которых я говорил сегодня и которые мы упоминали ранее в теории пяти первоэлементов, влияние планет и так далее. К примеру, Мы очень часто говорили о том, что северо-восточная зона – это зона влияния элемента воды. Поэтому здесь, на этой картинке, можно видеть, что в северо-восточной зоне по желанию заказчика необходимо было где-то расположить бассейн. Вот именно в северо-восточной зоне мы его располагаем, тем самым мы как бы гармонизируем и улучшаем вообще влияние этого элемента. Мы как бы обозначаем, что он здесь есть, тем самым его используя, когда мы купаемся и просто он находится у нас на участке. У нас в очень хорошем состоянии получается этот элемент воды. Например, идем дальше. Что здесь мы можем увидеть в юго-восточном углу, в нижней правой части этого чертежа, вот такой прямоугольничек под цифрой 10. То есть люди спрашивали, что где нам расположить теплицу, к примеру. Поскольку теплица, она находится под влиянием элемента огня, да, именно благодаря элементу огня, влиянию солнца, у нас происходит там усиленный рост растений. И юго-восточное расположение, оно как раз способствует активному росту, очень хорошее место для теплицы, поскольку юго-восточный сектор находится в зоне влияния именно элемента огонь. Поэтому мы располагаем здесь. Также был запрос, вдруг мы захотим держать каких-то животных, например, коров, где нам их располагать. То есть был вариант или то, или то. Также благоприятно держать, например, то, что называется скот в юго-восточном секторе. Ну и в северо-западном, поскольку северо-запад – это элемент воздуха, тоже это элемент динамики. Любые животные на участке – это всегда движение. Я об этом часто говорил. Также здесь влияет планета Луна. Планета Луна оказывает также хорошее влияние вообще на то, что называется скотоводчество. Поэтому здесь есть два варианта. Или юго-восток, как здесь, или северо-запад, если есть такая необходимость. Ну и так далее. Здесь много таких примеров. Просто чертеж действительно очень большой. Это формат А2. Поэтому здесь может быть что-то не очень хорошо видно, но, к сожалению, крупнее сделать это невозможно, иначе тогда не получится, например, увидеть какое-либо вообще описание. Тем не менее, крупно можно увидеть, что центр, о котором мы постоянно говорили, центр участка, центр здания, так называемый Брахмастан, место Бога или место элемента эфир, то, откуда происходит вся энергия, должно оставаться свободным. Можно видеть, как оно используется. Можно хорошо увидеть такую же структуру организации участков в большинстве парков и зон, земельных участков вокруг замков, дворцов и зданий последних столетий. То есть в большинстве случаев оставлялся свободный центр в виде лужайки или в виде места, где находился небольшой фонтанчик, вокруг которого только возможно было подъехать к дому, но никак не по прямой. То есть, если вы обратите внимание, каким образом происходит подъезд, например, к любому из дворцов, которые сейчас можно увидеть, и дворцы нашего царского времени, Российской империи, и европейские дворцы, и восточные дворцы, практически никогда невозможно попасть, по прямой линии, всегда необходимо было обойти именно центр, это священное место. Вот, поэтому здесь он оставлен свободно, вокруг него организованы такие дорожки, и там просто газончик или легкие какие-то светлых оттенков цветы. Поскольку дом здесь находится в южном секторе, также это благоприятное место для размещения дома, то юго-западную часть, поскольку там элемент земли наиболее должен быть проявлен, а он при отсутствии дома остается более свободным, более легким. Решением здесь чаще всего является так называемое утяжеление этой зоны. В нашем случае здесь будет сделана такая вот альпийская горка. Да, это огромное количество различных камней, булыжников, которые будут позднее. То, что мы называем как раз элементом земли, камни, непосредственно почва, грунт, на которой будет там легкая растительность, то, что будет символизировать некую, как маленькая гора на участке. То есть вот это является уже некоторым методом коррекции, когда мы не имеем возможности, например, правильно использовать юго-западный сектор. Ну и так далее. Здесь можно видеть баню, которая находится как раз в зоне северо-запада, что является таким приемлемым для нее местом, поскольку это зона очищения, как я говорил выше, отвечая на вопрос. И здесь она не объединена с жилым домом, естественно, она не объединена с гостевым домом, как видите, циферка 2. здесь ближе к северо-западной зоне, находится дом для гостей. Я всегда говорил, что северо-западный сектор элемента воздуха, элемента динамики, он способствует размещению там гостевых комнат. В нашем случае на участке это гостевой дом. И уже сама баня находится вот на западном направлении, поскольку здесь планета Сатурн отвечает за очищение, за все виды нечистот и так далее. Она может быть здесь вполне размещена, и находится она отдельно. Единственное, с чем можно совмещать баню, это, например, какие-то хозяйственные постройки, вот как здесь у нас получилось. То есть здесь у нас она объединена с хозяйственным блоком как раз. То есть там, где находятся дрова, находится какая-то утварь, все это имеет, ну, определенного рода схожую энергетику, схожее назначение, поэтому нет никаких сложностей это объединить. Вот таким образом организован участок. Тут можно еще много о чем говорить, но времени не так много. Здесь зато можно наглядно понять, каким образом этот принцип реализуется. Понятно, что не у всех есть такая как бы удача, когда участок расположен точно по сторонам света. И это всегда большой вопрос для людей, а как же быть, если участок диагональный, если он сориентирован не по сторонам света. Вот об этом мы говорили, в принципе, и ранее, об этом я часто отвечаю на вопросы в группе, и именно для таких вопросов вот мы сейчас и создаем это практическое пособие по правильной организации участка, где можно будет наглядно увидеть, в зависимости от ваших вводных условий, увидеть, каким образом вам было бы правильнее его организовать и сориентировать. Вот, то есть вот сегодня мне хотелось поговорить на тему участков, поскольку всем сейчас эта тема очень интересна. Ну и в принципе мы не можем жить без энергии Земли. Я всех в очередной раз, что называется, призываю иметь больше отношений с Матушкой Землей, хотя бы на выходные, или как-то часто иметь выезды какие-то на Землю. Ну и уж, конечно, если есть возможность жить на Земле, это прекрасно. То есть иметь возможность обмениваться с Землей энергиями, получать от нее максимально вот жизненные силы, которые она нам дает, это прекрасно. Вот я сейчас перед эфиром, например, вышел и погулял на улице босиком. Знаете, это очень, так сказать, дает много жизненной силы, очень вдохновляет вообще на общение с вами, на общение вот на эту тему, к примеру.
Видимо, у вас возле дома хороший участок, где можно походить босиком, не боясь. Спасибо, Иван. Спасибо за этот ответ. У нас сразу уточнение по рисунку есть. Роман спрашивает, почему бассейн круглый, если мы выбрали за благоприятную форму квадраты и прямоугольники?
Мы же не будем жить в бассейне. Я неоднократно и очень важный момент упоминал, что квадратная, прямоугольная форма приветствуется в первую очередь именно для жизни. То есть если мы говорим о, например, если предположить, что древние пирамиды Египта были построены для определенных трансформаций человека, да, туда. Ну, или живой человек, там находясь, он как-то трансформировал свое сознание, или что называется, то, что нам сейчас, когда доступная информация доходит, что там были, значит, мумии фараонов, которые отправлялись в потусторонний мир. То есть, что они делали? Трансформировали, переходил дух или сознание из одного места в другое. Для этого использовалась именно пирамидальная, треугольная форма, символ огня, но не для жизни. А бассейн же не является местом, в котором мы живем. Поэтому круглая форма, как один из вариантов вообще, в принципе, символ воды – это полукруг, чаша. И если мы будем смотреть на любой бассейн, он так или иначе будет чаша, иначе, вода там не будет задерживаться. Поэтому здесь нет никаких противоречий для каждого элемента или для каждого назначения предмета или объекта или помещения. Всегда будет своя форма. Для жизни она прямоугольная или квадратная, а для каких-то других назначений она может быть совершенно любая.
Вот так вот. Спасибо за уточнение. И последний вопрос у нас в этом эфире от Анны к нам пришел. Она спрашивает, какое значение с точки зрения васту имеет расположение участка и дома на берегу реки?
Угу. Здесь не совсем понятно, что именно имеется в виду, какое значение. В действительности, если вы обратите внимание, устройство городов, ну, практически всех городов во всем мире, где есть возможность иметь какие-то водоемы или реки, всегда возводились жилые территории на берегу реки, моря, озера и так далее, любых водоемах. Это было просто необходимо, во-первых, с точки зрения банально питания, питья, орошения земель, а во-вторых, с точки зрения энергетики, поскольку элемент воды, он крайне необходим для жизни. В пустынях, к примеру, жизнь не является, мягко сказать, такой благоприятной. Да, очень тяжело живется людям в пустыне. Мы знаем все о том, как не хватает людям воды, как не хватает им там пищи. И поэтому, когда была возможность на территориях, имеющих реки, моря, озера или какие-то пруды, селиться там и выбирать где-то, безусловно, выбиралось именно берега рек, особенно слияние рек, поскольку места слияния рек считаются энергетически наиболее благоприятными и выгодными, несущими очень большую энергию и очень полезную энергию вообще для жизни. Поэтому это хороший момент. Власту часто упоминается и говорится о том, с какой стороны благоприятно иметь реку, с какой стороны неблагоприятно, но это слишком объемный такой вопрос. Просто сама река поблизости – это всегда очень хорошо, поскольку элемент земли, он дает возможность, во-первых, спокойствию, да, и вода – это такой символ, ну, спокойной психики, скажем так, если она спокойная. Поэтому всегда хорошо жить где-то недалеко от водоема, это хорошее вообще условие для жизни.
Да, спасибо. Я вижу, что у нас есть несколько вопросов еще, но мы их уже не успеем разобрать. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что в расписании у нас указано, что эфир наш длится всего лишь час. И все остальное время сверх часа мы уделяем дополнительно уже. Так что предлагаю вам ваши вопросы присылать сразу же, как только они у вас появятся. Например, если вы не получили ответ на свой вопрос в этом эфире, то можете продублировать его в начале следующего эфира. И тогда мы будем видеть, что вы нас слушаете, и ваш вопрос по-прежнему актуален. А следующий эфир у нас состоится следующий вторник, как обычно, с 16:00. Только сегодня было исключение. Если нам ничего не помешает, то снова услышимся и с Дмитрием уже, и снова с Иваном. Спасибо Ивану вам за этот эфир.
Спасибо, Олеся. Спасибо, друзья, что дали возможность вновь с вами пообщаться. Ну, я надеюсь, до следующего вторника. Желаю вам благоприятной организации вашего пространства, чтобы Земля дала вам силы для жизни, для творчества и для прогресса. Всего доброго.
А вам я желаю, Иван, почаще гулять босиком, как сегодня. Это замечательная, по-моему, идея. Я надеюсь, у вас от этого еще больше поднялось настроение. Пусть оно всегда таким же и остается. Спасибо вам.
Благодарю.
До свидания.